После войны Красноярская община за счет притока молодежи и студентов увеличилась до 300 членов и превысила численность трех общин, закрытых в 1936 и 1937 годах. Это сильно обеспокоило органы МГБ. Они стали вызывать молодых верующих на тайные беседы, запугивали. Стремились также выявить наиболее активных из числа молодежи, но в основном интересовались мной. В то время я проповедовал, пел в хоре, ревностно участвовал в духовной жизни молодежи. Гонителям хотелось во что бы то ни стало изолировать меня. Они пытались убедить братьев и сестер, что якобы я потому только и веровал, чтобы отомстить за репрессированного отца. В августе 49 года приговорили к 25 годам лишения свободы руководящего нашей общиной. Из молодежи арестовали сестру и брата. Меня взяли прямо с завода. Я работал конструктором. При обыске в нашем доме изъяли всю духовную литературу и любимую картину «Святое семейство». В церкви я пробыл всего 3 года. В тюрьме мне исполнилось 21 год. 2,5 месяца я находился во внутренней тюрьме Красноярского управления МГБ. Следствие велось на уровне особо опасных контрреволюционных преступлений. Допросы вели в основном ночью, а днем спать запрещали. Это очень изнуряло. Если сидя задремлешь, угрожали карцером. Из арестованных я был самый молодой. Как вести себя в заключении, я не знал. Я слышал от мамы, что братья, как только попадут в вузы, сразу преклоняют колени и молятся, чтобы Господь благословил первые шаги в неволе. Так я и делал. Надзиратели криком и руганью пытались прервать мои молитвы, но я не отступал. Первого следователя по моему делу, старшего лейтенанта Голощапова, сильно раздражали мои простые ответы. Я христианин и кроме служения Богу ничем не занимался. «Мы тебя стащим с неба на землю!» – кричал он. За долгие годы неволи я убедился. Единственная цель преследований – столкнуть христиан с истинного пути Божьего, свести с неба на землю. Обвинительное заключение было сформулировано так. Подсудимый Батурин не пел советских песен, не читал советскую литературу, не посещал кино, театров и клубов. Напротив, читал и проповедовал Евангелие. Посещал собрания баптистов, пел религиозные песни, воспевал загробную жизнь и тем самым отвлекся сам и других отвлекал от общественно-политической жизни. То есть совершил преступление, предусмотренное статьей 58, пункт 10, часть 2, антисоветская агитация, и пункт 2, групповая. Красноярский краевой суд, по-видимому, не принял это дело к производству и направил его в Москву. Особое совещание при МГБ СССР в феврале 49 года вынесло приговор. Троим обвиняемым по 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях. Из внутренней тюрьмы МГБ меня перевели в общую. Стало полегче, потому что здесь находились в основном политические заключенные, арестованные в 1937 году. Многие отсидели уже по 10 лет и были осуждены вторично. Из Красноярской тюрьмы меня отправили в небольшую подмосковную тюрьму, 150 человек, на спецобъект, где в экспериментальных мастерских и лабораториях работали техники, механики-слесаря, инженеры и даже профессора. С первого дня я попросил у начальства разрешения получить Библию. «Хорошо, я доложу», – пообещал оперуполномоченный. В одно из воскресений меня вызвали на рабочий объект, он был рядом с тюрьмой. Пригласили в кабинет. «Захожу», – сидит подполковник. Как я понял, он ожидал, что по такому вопросу его беспокоит какой-то солидный человек, а тут мальчишка. «Как ты посмел?» – рассвирепел он. «Библию тебе надо». «Да знаешь ли ты, что я могу сослать тебя туда, где будешь камни ворочать? Читай, что есть в библиотеке». Однажды после отбоя заключенные от скуки затеяли игру в азбуку Баркова. Каждый должен рассказать на любимую букву алфавита какой-нибудь грязный анекдот. Стоял дикий хохот, и казалось, этому не будет конца. Когда дошла моя очередь, я на удивление всем сказал. «Я тоже вам расскажу на букву «Г» и «Я». Смех на минуту затих. Все ожидали, что же я, как христианин, смогу сказать им. спокойно делая ударение на каждом слове, я процитировал стих Священного Писания.
«Гортань их – открытый гроб, яд аспидов на губах их».
Римлянам 3:13. В ответ ни звука, ни улыбки. Все притихли, как от внезапного раската грома. Отвратительная игра оборвалась. В наступившей тишине я склонился на колени и воздал славу Господу за то, что слово Его сильно заграждать нечестивые уста. Римлянам 3:19. Примерно через год я провинился, сдружился с заключенным, и он уверовал. За мной установили слежку. Выкрали тетради со стихами и духовными псалмами. Выписки из тетрадей оказались у оперуполномоченного. За агитацию хотели возбудить новое дело, но что-то не получилось. И в марте 50-го года отправили в Воркуту. Везли через Бутырскую, Лефортовскую тюрьмы, затем в телячьих вагонах на Вологду. В этапе заключенные узнали, что я верующий. «Ты что, даже ругаться не умеешь?» – удивлялись. «Не умею». «Ни одного дня ты не сможешь прожить в лагере». Дорога была трудной, мучил голод. В Вологде была весна, а в Воркуте – зима. Но Бог меня не оставил. К тому же послал радостную встречу с двумя братьями, с пресвитером и проповедником из Новочеркасска. Прибыв на место, мы нашли еще двух христианин-узников. У брата Западной Украины была Библия. Читали ее по очереди. Я много переписывал. Воркутинские лагеря отличались некоторой свободой. Работники оперчасти никого не вербовали. Братья-узники могли общаться. Совместные молитвы и пение служили для меня ободрением. Но с начала 52-го года режим ужесточился. У меня отняли Библию. Тогда я стал переписывать Евангелие, сохранившееся у православных. Узников освобождали без права выезда. Устроившись жить неподалеку от лагерей, они помогали томящимся в неволе. Первый пресвитер Воркутинской церкви Григорий Иванович Ковтун по окончании срока был заведующим лесным складом в рабочей зоне лагеря. Там мы с ним и встретились. Какая это была приятная встреча! Он ободрил меня, узнал нужды мои и других узников, сердечно всех приветствовал. Другой освободившийся брат-шофер часто заезжал в зону, передавал духовную литературу и даже журнал «Баптист Украины». В годы разлуки мама поддерживала меня ободрительными письмами. Иногда присылала продуктовые посылки. На них в те годы не было ограничений, зато и посылать было нечего. О свиданиях в то время не приходилось и мечтать. Осенью 1953 года после операции меня посетили в больнице братья-узники, среди них Данил Данилович Петерс, осужденный, как и мы, за веру в Господа, но на 25 лет. Лицо его было радостным, взгляд кротким. Вскоре мы сдружились, делились радостями и скорбями, читали записи из Библии, письма от родных. По письмам я познакомился с его детьми и даже сохранил тетрадь с их пожеланиями дорогому отцу-узнику. Последние месяцы перед концом срока мы спали на одних нарах. Он работал в столярке в третью смену, а я на заводе в первую. В лагере было до 6000 политических заключенных. В 50-м году он стал режимным, только для осужденных по 58-й, 1-й статье. Но в 55-м году политических расформировали, и лагерь заполнили уголовниками. В день моего освобождения, 28 сентября 1955 года, политические, их осталось около 200, поссорились с уголовниками. Кто-то без очереди хотел получить завтрак. Началась драка, пошли в ход табуретки. Их кое-как разняли и увели на работу. Уголовники затаили вражду и вечером подожгли бараки политзаключенных. Окна были зарешочены, и людям приходилось спасаться через единственную дверь, а здесь их избивали ломиками, булыжниками, палками. Охрана пыталась разогнать рассвирепевших, но безуспешно. Толпа стала отступать на запретную зону. Солдаты кричали часовым, чтобы не стреляли, но те открыли огонь и убили 7 солдат, и более 30 заключенных, около 70 ранили. Во время этой трагедии я был первый день на свободе и ночевал рядом с лагерем в избушке ссыльного брата Янцена. он купил себе новый дом в Воркуте, а этот отдал мне, так как я был освобожден без права выезда и ожидал родных. Утром вижу, заключенные, с которыми я жил в бараке, сидят окруженные конвоем за зоной. Спросил, в чем дело? Они рассказали. Сразу защемило сердце. Меня-то Господь спас, а брат мой Даниил Данилович остался там. Что с ним? Жив ли? Но тут сознание посетила утешительная мысль. Нет, он не попал туда, потому что вечером ходил на курсы кройки и шитья. Так оно и было. Сгорели только его вещи, которые он приготовил для освобождения. Если бы я остался в зоне еще на одну ночь, то, возможно, живым оттуда не вышел. Господь чудесным образом сохранил меня и брата от явной смерти. Здоровье мамы было окончательно подорвано. Она стала инвалидом второй группы. Радуясь моему освобождению, она все же не в состоянии была одна приехать ко мне. К счастью, сопровождать ее согласилась моя невеста, с которой я переписывался в последнее время. Маме не суждено было дождаться из заключения мужа, но на 51-м году жизни Бог послал ей дорогую встречу с сыном-узником. Воркутинская церковь, состоявшая в основном из бывших узников и ссыльных, русских, украинцев, немцев, дополнила нашу радость теплым вниманием и заботой. Какое в ней царило единодушие, свобода во Христе, духовное единство и любовь детей Божьих друг к другу были отрадой для наших утомленных разлукой душ. Невозможно передать словами восторженного чувства благодарности Богу, переполнявшего наши сердца. После 7-летних уз, где прошла вся моя молодость, Господь дал мне отдых в этой живой общине, укрепил духовно. Узники, уверовавшие в лагерях в те суровые годы, освободившись, охотно вступали в завет с Господом. Их было много. Я был очевидцем тех благословенных крещений. У кого были семьи, с нетерпением ждали приезда жен, детей. Некоторые, в том числе и я, женились. Церковь взяла на себя заботу об устройстве нашего брака. Целый год мы прожили в дорогой нам общине. В Воркуте у нас родился первый сын. Когда сняли ограничения на выезд, мы покинули Заполярье, где я отбыл день в день 7 лет. Угодно было Господу избрать местом нашего жительства город Шахты, бывший Александрово-Грушевск, Ростовской области. Община баптистов организовалась там еще в 1908 году. В 30-е годы пресвитером этой церкви был Бориков, а в церкви евангельских христиан – Ковалев. В 1937 году оба молитвенных дома закрыли. Репрессировали более 100 братьев. Почти все они умерли в узах. В начале войны богослужения возобновились, а в 1945 году община зарегистрировалась и стала принадлежать всех Б. Пресвитер в вопросах внутрицерковной жизни подчинялся уполномоченному. В 1956 я, мама и жена Валя стали членами зарегистрированной общины. Независимых церквей в те годы не было. Наиболее радушно нас приняла часть церкви, состоявшая из узников, уцелевших в годы гонений, и тех, чьи отцы за верность Господу не вернулись из тюрем и лагерей. На первой встрече с шахтинцами я рассказал о жизни незарегистрированной воркутинской церкви. Мы помолились, спели. Хотели расходиться, и тут пришел пресвитер. Стал возмущаться. «Зачем собрались? Как вы посмели нарушить закон?» Духовной свободы, в которой Христос завещал стоять, в шахтинской церкви в те годы уже не было. Многие стенали от угнетений человеческих, искали живого общения и собирались по квартирам. Вскоре после нашего приезда организовали кружок по исследованию Священного Писания. Любители изучения Слова Божьего входили одновременно и в молитвенную группу, которая с постом по пятницам приносила Господу нужды церкви. Евангелие Марка и Иоанна мы изучали сначала по пособиям, а потом стали сами готовить уроки. Вел их в основном я и некоторые братья-проповедники. Беседы проходили оживленно, молодежь заметно ободрилась. Но где бы мы ни собирались, пресвитер обязательно узнавал и тушил этот маленький уголек угрозами и запретами. В церкви я проповедовал, в лучшем случае раз в неделю, а иногда и по полгода не давали слова. Братья и сестры хотели слушать меня, просили пресвитера об этом, но он редко уступал. Было время, когда с разрешения пресвитера я перед началом собраний читал замечательную книгу Каргеля «В каком ты отношении к Духу Святому». Это послужило большой духовной поддержкой для верующих. Затем, уже без предварительного согласования, я прочитал письмо узника, который сокрушался об отступлении церкви от Господа. Пресвитер и братский совет огорчились. «Этим письмом ты бросил тень на шахтинскую церковь и считаешь ее не в должном состоянии». Мой поступок долго разбирали, потом, наконец, помиловали и допустили к проповеди. Прошло немного времени, и я снова провинился. Поехал в отпуск в Краснодар и передал от церкви привет. «Как ты посмел?» – выговаривал пресвитер. «Некоторые друзья знали, что я еду в гости, и просили об этом». «Все равно нельзя». Постепенно сужались рамки в деле служения Господу по Евангелию. Не допускали детей на богослужение. В нашей общине это дело приказали выполнять пожилой сестре-предвернице. Сколько было загублено детских душ. Забегая наперед, я с благодарностью Господу хочу отметить, что в пробужденном братстве детям с первых дней было уделено особое внимание. Все родители, в том числе и я, старались постоянно брать детей на собрание. Помню, моих мальчиков на каждом богослужении переписывали. Они чаще всех попадались на глаза милиции. Поэтому во время моего второго ареста милиционер не мог удержаться и бил меня кулаком в лицо. Привел в отделение и там перед офицерами еще раз ударил. «Будешь знать, как водить детей на собрание». Вернувшись из второго заключения, я очень обрадовался, что в нашей церкви был уже детский струнный оркестр, позже молодежный хор. А сейчас лицо церкви совершенно изменилось. Старушки и старички ютятся на скамеечках сзади, а все помещение занимает молодежь. С 59 года атеисты вместе с отступившими от Бога служителями взяли курс на искоренение религии. Повсеместно под различными предлогами закрывали молитвенные дома. В конце 50-х годов старшим пресвитером по Ростовской области был Галяев. Он, как и многие служители официального центра, встал на путь сотрудничества с органами власти. Не отличали они что кесарево, что Божье, и все святое постепенно уступили недругам. Перед уходом на пенсию Галяев посетил Шахтинскую церковь и заявил, что после него положение будет еще хуже. Действительно, некто Евстратенко Иван Андреевич, сын известного работника в Союзе баптистов, действовал хуже Галяева. При его участии были закрыта дружная живая община в Артемовском районе. Это был первый удар для верующих. В то время в одной только Ростовской области закрыли 14 общин. В самом Ростове отняли у верующих помещение. Не лучше обстояли дела и в других местах. Один служитель рассказывал мне о страшном опустошении, постигшем Херсонскую и Николаевскую области. В свое время там благословенно трудились такие сподвижники Божьи, как Рябошапка, Ратушный и другие. При содействии старшего пресвитера Калибабчука были закрыты молитвенные дома почти во всех селах. В некоторых из них не было ни одного безбожника. Удивлению верующих старичков, чудом уцелевших в одной из таких деревень, не было предела, когда через пару десятилетий их посетила молодежь. Неужели есть еще молодые христиане? Мы думали, что уже нигде нет церквей. На одной из лекций представитель горкома партии говорил, что в феврале 59 года вышло постановление Совета министров СССР закрывать культовые помещения под любым предлогом. Поднять на несколько сантиметров потолок в молитвенном доме, отодвинуть стены или использовать для ремонта стройматериалы лучшего качества считалось самым большим нарушением. Этого было достаточно, чтобы на двери молитвенного дома повесить замок. В шахтах после войны молитвенный дом оформили не на одного человека, а на общество. Пришло время его ремонтировать. Городские власти прислали пожарную и санитарную комиссии. Те дали заключение. Дом в аварийном состоянии. На время ремонта должен быть закрыт. Молодые служители предлагали сначала добиться разрешения на ремонт, а потом уже прекращать богослужение. Но пресвитер убеждал церковь: надо жалеть служителей, слушать начальство, а то нас арестуют. Верующие старушки, а их было большинство, проголосовали за его предложение, и молитвенный дом по улице Пролетарская, 62, опечатали. В 59 году горисполком распорядился сломать дом вообще. 300 человек остались без помещения для богослужений. Первые полгода верующие не собирались. Потом пресвитер предложил на хлебопреломление ездить в ближайшие церкви, в Новочеркасск и в Новошахтинск. Молодежи это было под силу, а старушки плакали без общения. Никогда не забуду, как в те годы мы приехали однажды в Новочеркасск, и нам предложили спеть «Боже, услышь меня». Это был единственный случай в моей жизни, когда плакал весь хор. «Боже, жалься надо мной, тьма греха гнет меня. Поспеши на помощь мне, и в мольбе не откажи, и ко мне будь милостив». Это был вопль к Богу. Все еле сдерживали рыдания.